Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Нужны ли СМИ церкви? Может ли сегодня христианский журналист повлиять на общественное мнение? Кому нужна профессиональная журналистика во время социальных сетей, интернет-блогов? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, ответим. И сегодня в студии Нателси автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях мой коллега. Перечислять главным редактором чего даже сложно. Начну, что главный редактор портала «Слово для тебя», сайта Российского союза евангельских христиан-баптистов, редактор и христианский журналист, радиоведущий, христианский журналист Денис Гостев. Привет, Денис.
Добрый день.
Да, вот сегодня Денис будет отвечать за все христианские СМИ. Я так буду ему задавать колкие вопросы. И, друзья, вы, конечно же, тоже можете присоединяться. Можно нам позвонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, вайбер WhatsApp +7 977 850 0996. Пишите свои каверзные вопросы. И туда вы можете также это сделать через Плеер. У нас на сайте theos.fm. Есть у нас и мобильное приложение для iOS и Android. Пожалуйста. А еще лучше, просто напишите свои комментарии или свои вопросы прямо под видеотрансляции, которую вы сейчас, надеюсь, смотрите. Все для вас. Тем паче, что будем мы, надеюсь, говорить о вопросах дискуссионных и, надеюсь, острых, и будем обсуждать, в общем-то, зачем сегодня СМИ и нужны ли сегодня СМИ церкви. Ну вот для разминочки, знаешь, как у боксеров на ринге, поприседаем, руками помашем с тобой. Скажи-ка, как ты считаешь, какую роль сегодня СМИ вообще играют в жизни общества и играют ли?
Ну, мне придется отдуваться за все СМИ, как ты уже сказал.
Да-да-да. По крайней мере, за конфессиональные точно.
За конфессиональные, да. Ну, на самом деле, СМИ — это какая-то там пятая власть, да, как говорят?
Уже запутались в этой власти. Мне кажется, вы у нее уже отобрали эту власть давно. Но все находится в таком благодушном, в благодушной иллюзии, что какой-то властью обладают.
Ну, мне кажется, что обладают, там не будем перечислять, какой ветвь власти и какое по количеству, но все-таки это способ влияния и способ действия на души людей. Угу. Все-таки. И так или иначе, объем трудно оценить, но я считаю, что СМИ влияют на людей.
Ну-ка, давай-ка попробуем на пальцах разобраться в этом влиянии, да? Вспомни-ка ты случай, можно из недавнего, можно не из не очень недавнего, ну, из не очень недавнего я не имею, ты лицо там третий год, да?
Ну, тогда меня скажем, еще не было.
Скажем, лет, скажем, это так 10-5 лучше, да? Вот когда СМИ реально повлияло на ситуацию? Но... Или на мнение людей о ситуации, скажем так.
Ты имеешь в виду именно конфессиональные СМИ?
Не-не, давай сейчас сначала попробуем про СМИ поговорить, а в конфессиональные вклинимся, потому что понятно, что конфессиональные СМИ, с ними еще больше проблем, чем с, скажем, ну, будем брать там христианские СМИ, потом конфессиональные СМИ, да, и в чем разница, попробуем разобраться сегодня. Но все-таки СМИ и мир, да, СМИ и общество, вот какое влияние сегодня это оказывает? Например, там есть соцсети, да, и там знаменитый скандал был в каком году-то там, где-то в 15-м, по-моему, году, когда после операции или во время операции «Облачный столб», я уже, мне кажется, этот, все мои студенты знают этот наизусть, этот случай, когда фотографию поместили ведущие СМИ, там «Гардиан», там «Нью-Йорк Таймс» и так далее, да, то есть вот... мы там по CNN это все прошло, по Fox News, такая фотография, идет такого вот явно восточного, да, внешности. Мужчина несет убитого мальчика, тело убитого мальчика на руках, он плачет, сзади разруха и подпись, что вот это результат, да, там, операции «Облачный столб» в секторе Газа со стороны израильской, да, армии. Да. И когда подали, собственно, жалобу и начали выяснять, был такой большой, в общем, большой круглый стол, телемост, сейчас странно, телемосты уже как-то отошли, но все-таки стали разбираться, стали спрашивать, кто вообще, автора фото нету, да? Стали спрашивать, кто, слушайте, скажите, кто автор этого фото? Они отникались, в конце концов их приперли к стенке и говорят, мы взяли это из палестинской социальной сети. В результате, ну, естественно, израильская сторона подготовилась, и она нашла автора фото. Когда это было фото сделано? А сделано она во время пять лет назад было, значит, бои Башара Аль-Асада, соответственно, с оппозицией. Вот во время этих боев совершенно в Сирии был этот снимок снят, а преподносится он, причем западными СМИ, вот как вот материал. Понимаешь, то есть это вот девальвация, скажем, профессионального долга, профессиональной этики большой. Так вот, какое влияние, ты видишь это влияние на общество? Что сейчас больше влияет на общество, СМИ или соцсети?
Ну, мне кажется, что здесь не всегда просто отделить одно от другого. Угу. Потому что соцсети — это тоже форма СМИ, как тут ни крути.
Ну, средства массовой коммуникации скорее, да, да, чем информации. Ну да, да, я согласен. То есть соцсети, безусловно, захватывают этот наш уютный мирок виртуальный.
Ну да, но я считаю, что СМИ влияют на политику, например, СМИ влияют на ситуацию в стране, угу. Вот, СМИ влияют на восприятие тех или иных решений власти, и в России, я думаю, что здесь значительную роль играют СМИ в создании общественного мнения о тех или иных событиях, о тех или иных личностях, о рейтингах тех или иных людей.
Но мы же говорим о влиянии, да?
То есть, да, влияние.
Раньше, ну, я могу привести пример, скажем, там, из американской журналистики, которая как-то сразу всплывает, да? Дело Никсона. Ведь его раскрутили кто?
Журналисты.
Или самый близкий вариант — это бостонское дело, да, знаменитое. Бостон, если я не ошибаюсь, Бостон Кроникл. Кстати сказать, забавно, что это дело раскрутил сын того самого журналиста, который раскрутил дело Никсона. Ну, вот как, да, такие журналистские династии. Да. И он, собственно, стал раскручивать это дело, знаменитое о священниках, педофилах, да, в бостонской епархии католической. А Бостон на треть — это католический город в Америке, да, там очень много католиков было. И, в общем, собственно, эти журналисты Пулитцера получили в результате. Да. Ну вот, пожалуйста, да, они действительно повлияли, то есть повлияли на общественное мнение, переломили общественное мнение, да, стали говорить о социально значимых общественных. В российской действительности я могу только 90-е вспомнить, наверное. Вот сейчас не знаю.
Ну, например, ну опять же, здесь тоже сложно вот определить именно в какой сфере СМИ, да. Угу. Ну, к примеру, вот когда происходит какие-то... Ну, к примеру, человек сидит в тюрьме, да, угу. И с ним происходят какие-то неприятные события, да. Если до этого докопались журналисты, если это подняли наверх и об этом узнало общество, то ситуация с этим человеком может поменяться. Угу. Ну, вот, к примеру, буквально на днях вот по поводу ЦАПКа. Угу. Вот, когда подняли фотографию 2015 года, да, что он там сидит, ест красную икру и будучи в тюрьме строгого режима, да, живет.
Почему
как...
нет? Просто у него усиленное питание, может быть.
Ну да, крабы там, все остальное. Вот, сейчас поднялась шумиха, да, первое, что вот человека сразу в штраф, как там называется, вот, в карцер или какое-то усиление наказания, да. Конечно, это такой частный случай, но бывает так, что вот человек, например, голодает в тюрьме, да, их сотни и сотни людей, так или иначе, голодающих в разных тюрьмах. Но если об этом узнали СМИ, то шансы на то, что вот это голодание приведет к какому-то результату, оно резко возрастает. Угу. И меняются, и те люди, которые говорили нет-нет-нет, они уже становятся более покладистыми и уже как-то решают вопрос, или пытаются как-то решить вопрос, или делают вид, что решают вопрос. Но это уже процесс.
Ну, бог с ними, со светскими СМИ, да, и с этой самой властью, пятой или шестой, уж там неизвестно какой сейчас. Давай-ка поговорим о тебе, любимом. Скажи, как ты вообще пришел в профессию журналиста, потому что я, насколько знаю, что ты закончил Московскую богословскую семинарию евангельских христиан-баптистов, и, в общем-то, у тебя богословское образование. Ну, зачем тебе-то это нужно, журналистика вся эта, особенно конфессиональная?
Ну, на самом деле, у меня очень интересная история. Я... когда закончил школу, ну, как вот перед всеми выпускниками, передо мной стал вопрос, куда поступать. Но это сейчас там в 7-8 классе уже начинают думать, куда поступать, в какой вуз там. В 11 классе они уже почти учатся в этом вузе, вот, и уже, по крайней мере, себя считают там студентами. То есть уже люди определяются заранее. В конце 80-х годов все-таки, ну, по крайней мере, в моем опыте, определение было, ну, где-то за полгода до окончания школы, я начал определяться где-то месяца за два до того, как поступать. И у меня был вопрос, я гуманитарий, у меня был вопрос поступать на что-нибудь типа история, вот, может быть, какая-нибудь география, что-то такое, вот, или же журналистика. Мне на самом деле было интересно заниматься журналистикой, хотя опыта никакого не было.
Хотел за два месяца подготовиться к...
И я за два месяца решил, ну, меня-то там должны научить. Мне нужно просто поступить, а, ну, например, когда ты поступаешь на исторический...
Публикации у тебя нет.
Вот, вот это вот та проблема, с которой я столкнулся, которая меня как раз и стала стопором моим. Я не знал о том, что... Ну, везде ты поступаешь, да, например, на исторический факультет, тебе надо сдать экзамены. Все, ты готовишься к экзамену, ты сдаешь. И, в принципе...
Журфак тоже, хочу тебе сказать, надо сдать экзамен.
Это понятно, но кроме того, тебя не допустят до экзамена, то есть нет публикаций. Да, да. Вот это такая особенность, такая, ну, творческое направление, как вот в творческих вузах есть творческий конкурс, а здесь нужны публикации, у меня их не было. А я об этом узнал очень поздно, когда я жил в маленьком городке, такой Борислав на Украине, во Львовской
школьная
области.
Школьная стенгазета, она не прокатила.
Да, и там... единственная газета «Нафтовык Борислава», вот, в котором я бы мог, конечно, что-то написать, но было уже и поздно, и, в принципе, идей, что писать, тоже не было. В конечном итоге я с этой идеей пролетел, но мысль и мечта осталась. Вот. Потом был длительный период, пробовал на исторический поступать, даже как-то там какое-то время поучился, потом...
То есть историка из тебя все равно не получилось, да?
Ну, да, историка, да, по образованию, да, но история меня всегда интересовала, и как одно из направлений истории богословия тоже, оно с историей имеет тесную взаимосвязь. И я сначала учился в Обнинске, потом в Киеве, потом поступил, вот как ты сказал, в Московскую богословскую семинарию, и в 2001 году я ее закончил, и так моя мечта о журналистике, как я думал, канула в лето. Я работал в...
Когда ты закончил?
В первом году, 2001.
В общем, в лето 2001 года оно кануло, я так понимаю, да?
Да, 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 да. Я работал какое-то время, почти 10 лет в одной христианской миссии, мы основывали церкви, так активно работали в этом направлении, но вот желание как-то быть вот в СМИ и заниматься журналистикой у меня осталось. И когда в 2009 году мне предложили сначала принять участие в проекте создания сайта «Слово для тебя», а через некоторое время возглавить этот проект, меня это очень заинтересовало, мне это стало таким для меня интересным вызовом, и это вернуло меня как раз к той мечте, которую я уже думал, что я должен забыть. Угу. Вот это было ровно, ну, про почти 10 лет назад, без нескольких месяцев.
Угу. Вот у нас вопрос вот слушательницы. Елена спрашивает: здравствуйте, а чем баптисты отличаются от других христиан, православных, католиков и протестантов? Чем мы от протестантов отличаемся? Ответствуй.
Ну, баптист, если переводить слово дословно, это человек крещеный.
Ну, да, баптизм погружают.
Да, погружают, да. Вот,
практикуется водное крещение в зрелом возрасте через покаяние.
Да, крещение в взрослом возрасте. И, ну, так скажем, по-простому, Библия является центром всего. Причем Библия очищена от всяких других наслоений, от разного рода неканонических книг, собрания отцов церкви, всякого рода житий и так далее, и так далее. Библия в чистом виде.
Угу. То есть принцип, протестантский принцип, принцип реформации, слово скриптуру, только писание, да, баптисты.
Да, он, мне кажется, что баптисты наиболее так его, ну, по крайней мере, стараются
последовательно
да, этому принципу следовать.
Жизни, да. Ну, в общем, Елена, это если коротко, если вам нужно.
Об этом можно говорить, да, много передач подряд.
Да, и если вы хотите, мы сделаем целую передачу про это. Вот кто такие баптисты? Мы пригласим, например, Михаила Вячеславовича Иванова, и прям последовательно пойдем от истории баптистов, как они появились и что сейчас, собственно, составляет ценности, да, ценности евангельских христиан, баптистов. Ну, большое спасибо за ваш вопрос. Ну, напоминаю, что в гостях у меня сегодня главный редактор портала «Слово для тебя», которому в следующем году исполняется 10 лет, и там грядут какие-то торжества, салюты и конференции.
Ну, вся Москва будет гудеть.
Вот так вот. И христианский журналист Денис Гостев, радиоведущий. Денис, вот расскажи как раз, как, раз уж десятилетие грядет, расскажи про портал «Слово для тебя», как он создавался и в чем его миссия.
Мы знаем, что сегодня без интернета нет жизни.
Вот так вот, дорогие друзья, те, кто находится на Кольском полуострове и так далее. Нет уже жизни без интернета. Читает Денис Гостев.
Где-то, может быть, какие-то участки нашей планеты интернет еще не зацепил.
Но они очень о нем мечтают.
Да. Но в таком большом городе, как Москва, да и вообще вот в таком населенном, полноценном, цивилизованном мире, без интернета сегодня себе трудно представить жизнь. И когда создавался этот портал, возник вопрос, насколько баптисты представлены вот в этой сети. Угу. И с другой стороны, мы знаем, что интернет разный. В интернете много хорошего, но много и плохого. И, ну, как вот задача христиан по возможности хорошим вытеснить плохое. Угу. Ну, так вот, совсем по-простому, на пальцах, если объяснять. И вот также была мысль, уже такая более конкретная, представить московские церкви Иванских христиан-баптистов в сети, их жизнь, чтобы люди могли зайти на какой-то ресурс и узнать, что творится, чем живут, о чем думают, о чем проповедуют. И в связи с этим была идея в том, чтобы анонсировать разного рода мероприятия, писать новости о жизни и также публиковать проповеди. Публиковать проповеди, которые в то время начали так активно записываться во многих церквях. И вот сайт «Слово для тебя» стал таким большим архивом проповедей.
Большая интернет-энциклопедия о евангельских христиан-баптистах московского региона и московской области, да?
Ну да, в основном да. Дальше мы стали развиваться, вот всякие там дополнительные рубрики, мы стали делать перепост новостей со всего мира христианских, также публиковать интервью, публикации различных издательных статей интересных, вот, публиковать видео, аудиоматериалы. Очень популярными стали фоторепортажи. Кстати, тоже очень интересный момент. Если ты новость где-то в названии новости укажешь, что это фото, фоторепортаж или там фотографии из такого-то события, да, то посещаемость этого, этой новости, она возрастает в среднем в 3 раза. По сравнению с просто с текстовой.
Угу. Скажи-ка мне, а какие самые материалы, востребованные вот, пользователями, посетителями портала «Слово для тебя»? Вот самые-самые такие рубрики, которые больше всего набирают посещений. Мы поняли, что это фотографии.
Фотографии на сегодняшний день, да и вот не только на сегодняшний день, фоторепортажи очень-очень популярны, причем любые фоторепортажи. Мы как-то опубликовали фоторепортаж «Встреча вдов в Московской Центральной Церкви». Сделали фоторепортаж.
Казалось бы,
я посмотрел посещаемость. Сохранилась вот эта тенденция абсолютно точно так же, те же самые в 3 раза.
Родственники вдов просто смотрят.
Но я не думаю, что столько родственников, но просто действительно люди любят смотреть фотографии. И сегодня это тренд, и вот сайт «Слово для тебя», мы стараемся по возможности, описывая какие-то события, стараемся и новостной материал разместить, и также фоторепортажи, ну, по возможности стараемся публиковать о каждом событии. Но что касается интересных новостей, которые бьют рекорды, да, ну, в основном сенсации. Например,
Ну-ка, что может быть, какая сенсация может быть у баптистов? Мне просто интересно, что сенсационного у баптистов может произойти, не знаю.
Ну, на самом деле, у баптиста, вот чтобы такого сенсационного, трудно сказать, что может произойти. Но, например, если...
Попробуй ты устрой сенсацию, тебе потом такую выволочку сделают.
Ну, например, если какие-то... Ну, события, связанные с унижением прав, например, баптистов в каком-то регионе, да, если, допустим, какие-то гонения, да, происходят. Да, вообще, в принципе, информация о гонениях, так или иначе, мы перепост делаем из разных регионов мира, эта информация людей волнует, и люди читают такие новости, и действительно, сегодня мы живем здесь в таких тепличных условиях, и часто не зная, не отдавая себе отчет, что во многих регионах нашей планеты жизнь христианина – это смертельный риск. И вот такие материалы, они часто бывают очень популярными только потому, что они показывают реальную жизнь, а люди хотят, чтобы, ну, хотят знать, может быть, молиться о каких-то ситуациях, может быть, как-то анализировать свою жизнь, сопоставляя с тем, что происходит в других частях мира. То есть вот такие мероприятия, такие вот...
А проповеди сейчас востребованы?
Проповеди востребованы, и вот тоже очень интересный такой момент. Ко мне много раз обращались разные люди, говорили, почему вы публикуете все проповеди? Ну, мы стараемся, вот, например, вот в Центральной Церкви Баптистской в Москве, еженедельно звучит... 5 + 3 = 8, 10, ну, грубо говоря, 10 проповедей, да?
Сейчас Денис закончит свои математические исчисления.
Да, ну, грубо говоря, 8, от 8 до 10 проповедей, да, еженедельно в Центральной Церкви. И нам говорят, ну, вот вы выберите каких-то проповедников или какие-то проповеди и публикуйте вот те, что, ну, самые интересные, чтобы их было вот как-то, ну, чтобы они представляли хорошо и правильно баптиста, потому что проповеди по уровню бывают разные. Ну, надо отдать справедливость этому. Ну, есть такие проповеди, которые, может быть, и
лучше бы и не выставлять, да?
Да, но при этом мы смотрим среднюю посещаемость проповеди, среднюю...
То есть выходите в зал и смотрите, сколько людей пришло на этого проповедника, что ли?
Нет, сколько людей прослушало или открыло страничку с этой проповеди, мы смотрим, что проповедники, которые, ну, по нашим оценкам, ну, не самые вот должны были быть популярными, их слушают. И какое мы имеем право как-то вот их ограничивать, тех людей, которые слушают? Люди голосуют ногами. У нас нет проповедников, которых вообще не слушают, или у которых вот рейтинг ниже плинтуса. Поэтому есть разные проповеди, у вас есть выбор. Вы можете...
Рубрика, кстати, хорошая в журнале, ниже плинтуса называется. А?
Да, да, да. Ну, а потом тоже есть какие-то предпочтения. Мне нравится или мне не нравится, но это значит, что не нравится, и другие будут недовольны тем, что этот материал размещен. Поэтому мы стараемся не отделять, не выделять, а публиковать все, что есть, а человек сам голосует ногами.
Ну, вообще, один из принципов, да, профессиональной этики журналистов, согласно Международной конвенции, да, и согласно Российской конвенции о правах журналистов, да, профессиональной этике, не правах журналистов, а профессиональной этике журналистов, в общем-то, доступность информации для всех. Поэтому здесь мы в этом смысле мы не имеем права, как бы мы не смотрели на ту или иную проблему, да, мы не имеем права о ней не рассказать, потому что это наша, собственно, функция СМИ, рассказывать людям о том, что, собственно, происходит, да, в церкви, в обществе и так далее, да, вокруг нас.
И, кстати, по поводу проповедей, есть единственный случай, когда мы не публикуем проповедь, когда сам проповедник, тот человек, который сказал проповедь, к нам обращается и говорит: пожалуйста, не публикуйте, я не хочу.
Гоняется с вами с Библией по залу и пытается отобрать диктофон.
Ну, иногда и так. Но мы всегда прислушиваемся к таким пожеланиям, вот, но специально не отбираем.
Угу. Я предлагаю сделать небольшую паузу, дорогие друзья. Готовьтесь, заготавливайте свои каверзные вопросы. Я напоминаю, что у меня в гостях христианский журналист Денис Гостев. Мы буквально через 20 секунд снова будем с вами и поговорим об острых вопросах христианской журналистики и отношении церкви к СМИ вообще.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Новую жизнь заказывали, вот мы ее вам предоставляем. Друзья, в эфире «Погружение», напоминает передача «Евангельских христианок-баптистов». Сегодня у меня в гостях главный редактор портала «Слово для тебя» и христианский журналист Денис Гостев. Продолжаем мы наш увлекательный экскурс в тайны
мадридского двора.
Да-да-да, тайны христианской журналистики. Вот теперь давай-ка поговорим о том, что, в общем-то, вынесена как главная тема нашего эфира, это нужны ли СМИ церкви? Вот твое мнение на этот счет. Нужны ли СМИ церкви и зачем, главное, церкви СМИ? И у нее и так проблем хватает.
Я считаю, что церкви нужны СМИ.
Обоснуй.
Потому что Христос сказал: идите и научите, крестя все народы, и так далее.
Слушай, ну это церковь сама с этим справляется, понимаешь? Вот есть для этого учителя, проповедники, пасторы, да, там пророки.
Для этого есть много разных способов, но СМИ — это одно из направлений, которое также в этом смысле работает и должно работать. О церкви нужно заявлять. Церковь не должна быть в катакомбах и быть где-то запрятана за глухими стенами, что очень часто происходит. Очень часто бывает так, что баптистские церкви себя отгораживают, прячут им удобно в своих комфортных тепличных условиях, когда, да, они выполняют то, о чем мы только что сказали из Евангелия от Матфея, слова как-то по-своему, как-то, может, иногда незаметно не для окружающих, а может быть, и даже для себя.
Потихонечку.
И потихонечку, да, чтобы свой мир никак не порушить, никак не изменить. На самом деле, это такая характеристика такого вот русского страшного слова, как сектантство. Если СМИ нету в церкви, значит, это СМИ, это церковь, точнее, она, ну, можно сказать, себя приговаривает к вот этому страшному слову.
Но у нас в большинстве церквей нет СМИ.
А у нас большинство церквей имеет хорошие шансы честно называться сектой.
Вот он какой. И ты считаешь, что христиане первого века сектанты, потому что у них не было СМИ.
Ну, мы, во-первых, не знаем, что тогда и как вообще развивался вопрос СМИ, и на самом деле можно считать послание апостола Павла статьями для СМИ, и вообще Новый Завет в какой-то степени на то время, по крайней мере, выполнял роль вот такого СМИ, которая доносила важные истины и знакомила людей с христианством.
Ну, вообще, не знаю, удивишься ты, не удивишься, но когда я, собственно говоря, учился на журфаке, у нас была история журналистики, то мы начинали историю, первые публицистические высказывания были, как раз мы изучали деятельность Иисуса Христа и Новый Завет как публицистическое высказывание общественно значимой личности на острые вопросы социальной и религиозной жизни. Ну и, соответственно, послание Павла, послание Петра тоже воспринимались как такие яркие публицистические высказывания. Да, собственно говоря, речи, например, речи Амвросия Магелланского, да, например, речь о статуе Победы, языческой статуе Победы, в результате которой император согласился с Магелланским, и их убрали из общественных мест, да, то есть тем самым своими проповедями, своими выступлениями Амвросий Магелланский повлиял на окружающее общество и даже на власть.
Ну, видишь, ты подтверждаешь то, что говорю я. Вот у меня не удалось поучиться на журналистике, я вот таких нюансов не изучал, хотя слышал об этом из, может быть, других источников, но факт остается фактом, СМИ всегда были, есть, и тогда христиане, когда прятались в катакомбах, они прятались не от того, что им там было хорошо, тепло и уютно, а потому что они были гонимыми, и ситуация совсем другая была. Сегодня, например, современному христианству ничего не мешает быть активными, и развитие СМИ, и отсутствие активного процесса развития СМИ свидетельствует только о том, что есть вот та сектантская тенденция и банальная лень. Не хочется вот заниматься, это сложно, это требует определенных усилий, это требует профессионализма, потому что вот в СМИ, как и в медицине, как и в школе, есть такой важный принцип «не навреди». И если СМИ неправильно использовать, если вот этот рупор использовать непрофессионально, то можно очень много дров наломать, как такой слон в посудной лавке, да? Казалось бы, да, и, кстати, это одна из причин, почему СМИ, многие руководители церкви боятся, потому что они переживают, что как вот эти молодые ребята тут придут, что-то понапишут, а потом у нас будут проблемы.
Угу. Вот, ну, поэтому они же в чем-то правы.
Они в чем-то правы с одной стороны, но нужно этих молодых ребят учить.
Ведь понапишут же, в конце.
Понапишут, но вопрос в том, чтобы нужно контролировать, что они понапишут. Нужно этим заниматься, нужно этих ребят учить, этих ребят направлять туда, где они будут набираться опыта, а не прятать голову в песок, как делают страусы, хотя этого они не делают.
Слушай, скажи мне, вот как ты считаешь, сегодня церковь готова поддерживать христианские СМИ и что даст сегодня церкви вот это сотрудничество?
Ты знаешь, вот 10 лет прошло, и я вижу вот тенденцию такую, что готовность к церкви поддерживать СМИ, она возросла, ну, не кратно, но значительно. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это желание поддерживать СМИ, эта готовность поддерживать СМИ, она возрастала с большей скоростью, но тенденция положительная есть. И сегодня многие церкви, многие пасторы, которые еще совсем недавно, буквально вот как черт от ладана, да, прятались в какие-то свои катакомбы, вот искусственно созданные, а сейчас они начинают интересоваться СМИ и говорить, а давайте вот опубликуйте анонс того-то мероприятия, а давайте вот мы это сделаем, то давайте мы проведем какую-то конференцию для того, чтобы наших ребят научить, потому что нам хочется, чтобы та информация, которая была о нашей церкви, чтобы она была передана более корректно и чтобы не было стыдно за то, что публикуется о нашей церкви.
Ну, в принципе, ведь церкви, обычной поместной церкви, да, возьмем такую стандартную, не возьмем там мегаполисы, в которых там есть Питер, там Москва, большие города, там Великий Новгород, там Нижний Новгород и так далее, да, там, ну, скажем, миллионник, Красноярск, например, да, там и так далее, где, собственно говоря, есть очень разные общины с очень разными потребностями. Ведь, в принципе, каждой церкви не нужно иметь СМИ для того, чтобы использовать СМИ и сотрудничать со СМИ.
Ну, может быть, свой вид СМИ церкви лично не нужно. Ну, хотя, ну, например, вот интернет-сайт, да? Как его считать?
Смотри, интернет-сайт, вот ты мне честно скажи, вот как на духу, вот ты сейчас много интернет-сайтов смотришь? Или вот если в процентном соотношении, сколько в твоей журналистской личной практике занимают информация выбранной из социальных сетей, а сколько с сайтов?
Ну, ты на самом деле неправильного человека выбрал, к которому задаешь этот вопрос. Я каждый день захожу на десятки сайтов, просто потому что мне приходится это делать. Что касается источников, ты понимаешь, в чем дело? Я все-таки не делаю такого вот четкого вот разделения. Вот это сайт, а это СМИ. Это, мне кажется, что это взаимодополняющие вещи, и очень часто даже трудно вот как-то это разделить. Есть сайт, если есть, допустим, хорошая группа в соцсети, она может быть более действующая активно, чем простой какой-нибудь полуживой сайт.
Ну да.
Вот. В данном случае не имеется в виду, что церковь должна иметь конкретно вот такой-то сайт с такими-то закладками и такой-то по форме. Главное, сам факт, церковь должна быть представлена в интернете. Это может быть сайт, это могут быть соцсети, это могут быть, ну, любые формы, которые только можно. Сейчас всякие новые, некоторые просто открывают какой-нибудь канал на Ютубе и чисто вот видеоматериалы какие-то публикуют и тоже.
Ну да, есть интернет-блогинг, есть видеоблогинг, есть даже инстаблогинг.
Конечно, тоже... форм масса разных. Вопрос не в том, что выбрать, а в том факте, нужно, чтобы церковь была представлена.
Вот скажи-ка, как сегодня СМИ могут помочь церкви в исполнении ее миссии, собственно, да? И нужно ли это делать, на твой взгляд?
СМИ, прежде всего, СМИ для церкви — это, ну, я бы так сказал, такая форма воспитания, как бы это ни странно прозвучало.
Интересно, кого они и чему воспитывают, вот вопрос у меня.
Они заставляют двигаться, они... Вот понимаешь, например, когда человек проповедует в маленькой церкви, вот он сказал проповедь, Вот он что-нибудь ляпнул не то. Вот. Ну, бабушки это прослушали или проспали, и все. А когда, например, его проповедь, он знает, она будет опубликована, и эту проповедь сможет послушать не только там десяток бабушек, которые все простят, а когда это прослушают, возможно, и тысячи людей, и на разных континентах, где-нибудь там в Новой Зеландии, или в Австралии, или в других удаленных точках нашей планеты, то здесь уже ответственность повышается. И главное, что понятно, ну, например, вот я как ну, тот человек, который размещает проповеди, у меня есть возможность, например, свою проповедь, которую я произнес, я могу, ну, где-то что-то подправить, где-то что-то там, ну, вот как-то ее подкорректировать, да? То есть я иногда так пользуюсь своим служебным положением.
Отфотошопить.
Отфотошопить где-то, да. Я стараюсь, конечно, там не какие-то, не то, что какие-то там смысловые моменты.
То есть оставляешь только библейские цитаты, да?
Ну, да-да-да-да, такой цитатник небольшой. Нет, конечно, у меня такая возможность есть, а у других людей, у других проповедников, вот, они сказали, а дальше они знают, что вот в этом виде, вот как ты сказал, так оно и будет там. И если человек хотя бы немножко обладает чувством ответственности, то для него это вызов. Угу. И это один из таких вот способов быть, ну, даже просто вот начать готовиться к проповедям, что ну, не каждый проповедник практикует всегда.
Угу. Смотри, вот скажи-ка мне, ты вот, мы много сегодня говорим про социальную журналистику, что такое социальная журналистика, сейчас поясню, да, это такие любительские, так называемые блогеры, которые ведут там какие-то аккаунты у себя в социальных сетях, там любых, там ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. Да, в Инстаграме уже есть инстаблогеры, там, казалось бы, только для фоточек это было, а сейчас вот он очень сильно развивается как блогинг, там, микроблоги и так далее. Вот скажи-ка мне, кому нужна сегодня профессиональная журналистика в эпоху социальных сетей и интернет-блогов?
Ну, ты знаешь, вот есть такое понятие, как авторитет.
Угу. Ты считаешь, что вот, ну, как бы сейчас это работает, да, с молодым поколением?
Ну, может, с молодым поколением это работает в меньшей степени, но молодое поколение, оно не всегда будет молодым. И сегодня вообще есть такая тенденция, в интернете масса информации, вот, которая прямо выливается таким огромным потоком на человека, и человек рано или поздно вынужден как-то это все разгребать и как-то ранжировать. И очень часто то, что идет через соцсети, оно не проходит определенные фильтры, да, ну, например, если я публикую статью на сайте, да, я ее там 10 раз проверю, я там, если какой-то серьезный материал, еще постараюсь как-то корректору отдать, чтобы там, ну, выверить его, да, вот. А в соцсети человек чаще всего, он как акын, да, вижу, что пою, ну, вот, бывает так часто, не всегда. Я не пытаюсь как-то очернить СМИ в данном случае, я имею в виду соцсети. Но действительно, там меньше вот таких моментов, которые заставляют человека быть ответственным. И вот сайты, да, к примеру, в отличие от соцсетей, ну и другие формы СМИ, они информацию предоставляют, ну, в идеале, конечно, есть, бывают разные ситуации, разные случаи, но в целом тенденция такая, что более выверенно и более авторитетно.
Здесь видишь, какая штука? Ведь социальные сети влияют, я уже привел этот пример в начале передачи, да, как нежелание исполнять свои профессиональные обязанности, да, приводит к серьезным конфликтом международного уровня. Это действительно так.
Это из серии «Не навреди то, что помнишь», мы с тобой говорили.
Да-да-да. И здесь очень важно, мне кажется, чем отличается принципиально, на мой взгляд, много лет уже находящегося в профессии человека, преподающего журналистику и публицистику в вузах, что принципиальное различие социальной журналистики, профессиональной журналистики, мой научный руководитель, журналист с, страшно сказать, 60-летним стажем, профессиональным.
Это серьезно.
Как, да, он как-то, ну, мы стали спрашивать, он, у нас была отдельная этика, профессиональная этика, да, предмет, и он как-то, он говорит, пойдемте, я вам покажу свой кабинет. Они, значит, всей толпой пошли в кабинет, он открывает шкаф, и у него полный шкаф аудиозаписей. Мы смотрим, и говорит, а что это такое? Он говорит, это интервью, рабочие материалы и так далее, и тому подобное. И такой же там папки. Он говорит, так вот, когда, говорит, я пришел в «Известия» молодым журналистом, и когда я быстро написал статью, и редактор спросил, предоставь, пожалуйста, материал, подтверждающий фактическую сторону твоей статьи. Я не знал, что делать. Он говорит, ну, это мои наблюдения. Он говорит, ну, тогда ты, собственно, можешь уходить прямо из газеты, потому что нам такие журналисты не нужны. И он открыл стол, показал диктофон, кассеты и говорит, вот это спасет тебя от тюремного срока.
Да, да, да.
Вот под профессиональный подход, что, в чем проблема социальной журналистики? Простой блогер, смотрящий вокруг, быстро собирает информацию и выставляет такое экспертное мнение о ситуации. Да? И мы прекрасно понимаем, что происходит, когда журналист плохо исполняет свои обязанности. Тогда он дает, например, информацию террористам, да, которая им сейчас нужна для того, чтобы совершить свое деяние, да, тогда он дает возможности другим людям уйти от ответственности и так далее, и тому подобное. И он дает субъективный взгляд, да, не подтвержденный фактической основой. У нас, у профессиональных журналистов, этой возможности нет в принципе. Ну, нет этой возможности, потому что мы не имеем права на субъективную оценку в статье. Да, мы все равно в той или иной степени показываем свой взгляд, да, но этот взгляд все-таки исходит из фактической основы. Да, мы должны знать и уметь собирать информацию, отсеивать его, анализировать то, чему учатся, собственно, в журфаке уже на третьем, на четвертых курсах, да, когда ты работаешь уже с материалом, работаешь с источниками, работаешь с информацией там, и так далее, и тому подобное. Вот это очень важно, мне кажется, отлично. Да?
Да.
И очень плохо, что сегодня наши коллеги нарушают эти правила, и, соответственно, и коллеги тем самым они подрывают, собственно, и в религиозной журналистике то же самое происходит. Да,
да, и еще проблема в непрофессионализме, зачастую в христианских СМИ, непрофессионализм тех, кто работает кто называет себя журналистом, да, и вот этих правил, да, этих принципов, которые ты сейчас привел, их многие просто не знают, вот, и многие, когда пишут, например, какой-то материал на сайт, вот они фактически по уровню, да, они, это та же самая социальная журналистика, да, которая ни на чем, да, ни на чем не основана. И, кстати, тоже вот этот принцип «не навреди», да, который можно же еще вот, к примеру, непрофессиональная журналистика может дать наводку, как, например, проверяющим органам, да, сказать какую-то информацию, да, вот, которую, ну, которая может поставить в неловкое положение
церкви. Быть использована против церкви, например.
Да, 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 да. И вот эти все моменты, эти все нюансы, этому нужно учить. И почему боятся пасторы многие СМИ? Потому что нету профессиональных журналистов, и они боятся, что вот это мы сейчас вот раскрутим, а потом оно еще не знаем, где выстрелит.
Угу. У нас осталось буквально полторы минуты. Вот за эти полторы минуты ты должен ответить на очень простой вопрос. В чем сегодня цель конфессиональной журналистики? Не просто христианской журналистики, да, а междуминационной журналистики, общехристианской журналистики, а конфессиональной. То есть СМИ, которые освещают жизнь конкретной конфессии. В частности, например, евангельских христиан-баптистов.
Задача конфессиональных СМИ заключается в том, чтобы вот эту конфессию вывести из маргинального состояния. Чтобы она была, чтобы, например, церковь Евангельских Баптистов была органичной частью общества. И это воспринимало как общество, так и члены Баптистской церкви. Вот тогда, если это будет, и этот процесс будет запущен, тогда СМИ будут выполнять то предназначение, которое для них заложено.
Ну, видишь, сразу видно, человек долго находится в журналистике. С задачей справился за минуту. Ну что ж, дорогие друзья, наше время подошло к концу. Что я могу сказать? Я очень рад, что сегодня существуют такие подвижники, как Денис, который занимается конфессиональной журналистикой. Часто это подвижнический труд, не вознаграждаемый так, как хотелось бы. Да? Всем нам нужно кормить семьи, но все-таки это действительно... Я вообще недавно один тест такой был, и человек сказал, что вот готовы ли вы работать, если за это не будут платить? Вот если вы готовы, не готовы, готовы работать, если за это не будут платить, то, значит, это не ваше призвание. Мне кажется, это очень важный такой лакмусовая бумажка. Мы, конечно же, безусловно, как бы это работа, и мы должны получать оплату, но прежде всего это наше посвящение, наше призвание, то, чем мы хотим заниматься в любом случае и на что направлены наши усилия. Большое спасибо, Денис, что пришел сегодня, и до встречи.
Спасибо, что пригласил.
До свидания.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.